Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и сегодня я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это Кшиштоф Занозе, известный режиссер, кинорежиссер и театральный режиссер, который уже не впервые ставит спектакли в России и в Москве в частности. И сегодня повод для нашей встречи – прямо сегодняшняя премьера в театре на Таганке, спектакль «Король умирает» по пьесе Эжена Ионеско, которую и представляет Кшиштоф Занозе. Добрый день, пан Кшиштоф, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не знаю, наверное, надо сказать, не пуха.
И не пера, я знаю, да? Вам надо сказать, ну, шорту, а это неприятно.
Ну, не любите.
Не любишь.
Хорошо. Тогда поздравляем вас с сегодняшним, в любом случае, это сегодня очень знаменательный день. Я думаю, что и актеры волнуются.
Конечно, я тоже
волнуюсь. Тем более актеры театра на Таганке, у которых своя очень сложная история. И мой первый вопрос к вам. Давайте начнем с театра, уж коли это повод для нашей встречи. Театр на Таганке в вашей жизни, что,
ну,
значит,
конечно,
вообще?
Конечно, он сыграл огромную роль, но это еще, да, 70-е годы. И вообще личность любимого, и эта стилистика, которая там возникла, и Высоцкий, который для меня тоже связан с Таганкой, хотя его песни можно было слушать и тоже из пластинок. Это все время такое, которое оставили огромный след на меня, на мне. А потом, но потом я его долго не видел, этого театра. И сейчас я там попал в момент, когда уже любимого нет. Но театр остался, и я вижу, что он открыт, смотрит во все стороны. А насколько я раньше сошелся в работе с господином Золотухиным, и это актер, который мне очень... просто лично подходит. Мне такой актер нужен. Интеллигентный, немножко зловатый, а немножко добрый, неоднозначный, холодный, а с страстью. И это просто причина, почему это Таганка. Я хотел с ним что-то сделать. Для меня «Тот король умирает» Ионеско — это пьеса, где только такой актер может это потянуть. Что это не пойдет в гротеску, что это не пойдет в смешное, что там будет какая-то экзистенциальная человеческая страсть. И я надеюсь, она в нем есть.
А на ваш взгляд, в чем актуальность этой вещи сегодня, в 21 веке?
Я бы сказал, актуальность смерти абсолютно такая же самая в первом веке и 21. Но это общество, которое сейчас... общество потребления, общество консумпции. Этот момент, когда новое поколение почувствовало вкус богатства. Может быть, этот момент, когда с гуманитарной точки зрения надо напомнить людям, что мы тоже смертельные, и что вкус жизни чувствуется во всем. В том, как мы дышим, то, как мы кушаем. Тогда, когда нам хорошо и когда нам плохо, это все-таки жизнь, и это имеет огромную ценность. А еще у Ионеско я там нахожу, есть невысказанные словами, но есть подсказания. Он все-таки был религиозным человеком, и под конец жизни уже откровенно занимался даже религиозными текстами. Но и там есть этот луч надежды, который в те времена, когда он создал пьесу, это было очень немодно, а он все-таки осмелился.
Я напомню, так что в заносе я не сказала нашим слушателям, что все-таки мы в прямом эфире работаем, поэтому, дорогие друзья, ваши вопросы, конечно же, принимаются на СМС прежде всего, +7 985 970 45 45, и много вопросов пришло еще до начала программы на наш сайт в интернете, я этими вопросами обязательно воспользуюсь. Но давайте пока еще я кое-какие вопросы задам. Вот вы совсем недавно, я прочитала, когда готовилась к программе, были в Сибири, в Иркутске.
Да, где-то 2 недели тому назад.
Там был фестиваль большой, ретроспектива ваших фильмов, и там провели мастер-класс. Что бы вы сегодня могли сказать про страну, в которую вы приехали? Вы регулярно приезжаете, но в тех регионах-то там не так часто бываете, как в столице.
Не так часто, но, знаете, настолько я уже видел в России, что я не имею смелости генерализировать, потому что Россия так разнообразна и так отличается Москва от Сибири. Вообще, ну, развитие человечества такое сейчас, что очень трудно нам понять, что здесь главное, что где, в каком направлении это идет. Конечно, меня беспокоит, что подвиг недостаточно сильный. Я в стране, где нефть и где газ, можно спать как будто, но а время течет. Когда я вижу, я много путешествую, у меня через неделю будет мастер-класс в Китае, и когда я вижу вот этот огромный подвиг китайского цивилизации, я боюсь, что мы, значит, и Россия, и Европа, и Америка, мы недостаточно выходим напротив тому, что наш соперник предлагает. И я того боюсь. Я не могу увидеть желание такого огромного подвига. А он абсолютно без... Он не может без этого надеяться, что мы будем все время на первом месте, как мы сейчас находимся. Это наша цивилизация самая развитая. Это наша цивилизация решила главные проблемы человечества. Справилась с голодом, которого... Он есть еще в мире, но он уже не доминирует. Он доминировал даже в Европе 100 лет тому назад, или 150. Мы с этим справились с помощью науки. Наука – это тоже придумана нашей цивилизацией. Она таким образом не существовала ни в Китае, ни в Индии, ни в Древнем Египте. Так что мы немножко потеряли чувство, чего мы добились. И, может быть, недостаточно боремся за то, чтобы это осталось нашим привилегием, чтобы мы были первые в этом соперничестве, в этом соревновании. Даже если оно будет мирным, все-таки кто-то будет победителем в этих Олимпийских играх, а кто-то не войдет на подиум.
А в чем главное завоевание все-таки?
То, я думаю, в развитии человека как такового. То значит, то, что мы живем без голода, без такого страха, как раньше. Выходим на улицу, и нас... Нормально не убивают.
Но войны все равно существуют.
Но уже не такие. Но мы уже, может быть, довольно зрелые, как человечество, чтобы второй, третьей мировой войны уже не сделать, потому что мы бы себя уничтожили. Это тоже есть шаг вперед. И вообще, ну, цель человечества – это культура. Не в смысле искусства, но в смысле развития духа. Человек богатый душой, которого имеет широкое сознание, понимает более глубоко свое существование, тот самый развитый человек. И это развитие важнее всего, если так сказать, это звучит очень теоретически. Но на самом деле мы радуемся, когда видим красивых людей в глубоком смысле слова, у которых красивые поступки, красивые чувства, высокие чувства. И когда видим варварство, когда видим хамство, значит, мы видим, откуда мы пришли. Мы пришли с ямы какой-то, где какой-то неандерталец переобратился в Homo sapiens, но не намного лучше.
А как вот в вашем понимании уживаются в одном мире, который очень маленький на самом деле, да, и варварство, и...
Знаете, оно находится даже в одном человеке. Мы рождаемся все варварами. Посмотрите на маленьких ребенков. Как они бьют другого ребенка.
Ну, их воспитывают же.
А вот воспитание – это развитие человечества. Это то, что проходит с поколения на поколение. То, что родители передают детям, чтобы дети пошли один шаг дальше. Но вот там есть как будто цель развития
Подождите.
Человечества.
Здесь такая аналогия с ребенком. Получается, что тоталитарные режимы, где стоят диктаторы во главе страны и мучают и издеваются над своим народом, они, в вашем понимании, такие дети, которых необходимо бить по рукам или воспитывать. Что с ними делать?
Но это уже поздно, значит, им надо одобрять власть. Потому что такой человек не может иметь власти. Власть должен иметь человек, который чувствует для человечества и уважение, и любовь. Без этого хорошей власти не может быть. А мы их избираем в демократических странах. Это наша ответственность, кого мы избрали. И потом, какие наши отношения с этой властью. Это любая страна тоже отвечает немножко за себя.
Я почему этот разговор перевожу на эту тему? Потому что, не знаю, как для вас, вот для нас, для многих и наших слушателей, для меня лично, невероятным потрясением было событие сегодняшней ночи, когда мы узнали о том, что в Белоруссии казнены два молодых парня, которые были обвинены в том, что они устроили теракт и в Витебске, и в Минске.
Да, и там были, кажется, да. Недостаточно доказательства.
Абсолютно, да. Один из них признался, другой так и не признал свою вину. Доказательная база очень слабая. И вообще все это произошло невероятно быстро, мгновенно. И хочу еще раз напомнить слушателям в том числе, что Белоруссия — это единственная страна в Европе, где есть смертная казнь. Каким образом так вот в таком центре цивилизации вдруг находится вот такой вот гнилой зуб? Что с ним делать?
Это вопрос и дипломатам, и политикам. Это для нас, поляков, очень болезненно, потому что часть Белоруссии была в составе Речи Посполитой, и мы их так оставили, и в таком состоянии духа, что они так ведут себя. Это просто и страшно, и позорно. И надеюсь, что с помощью международной общины будет какое-то давление, чтобы более человеческие законы были введены в стране, которая есть в середине Европы, которая имеет тысячелетнюю традицию и не имеет никаких оправданий для того, чтобы вести себя по-варварски.
А каким образом? Какое может быть давление?
Ну, прежде всего, экономические, потом политические. Это уже просто профессионалы это знают, как это делать.
Другой, есть же масса таких вот компромиссных вариантов, мы это видим, когда побеждает политическая целесообразность, когда так выстраиваются отношения, что да, мы понимаем, что он сукин сын, но так складывается наша жизнь, что мы обязаны иметь и с ним дело.
Ну, вы знаете, мы часто также с соседом живем в одной, да. в одном доме.
Главное, чтобы он не поджег наш
не
подъезд.
Не поджег и не убил своей жены ножом. Или нашей жены, что хуже. Нет, это правда. Но есть момент, когда по-латински есть такое выражение «non possumus» – «дальше не можем», «так дальше не может быть». И бывает, что переливается этот стакан, или не знаю, как это метафорически сказать, что «дальше так не может быть». Я боюсь, что в тот момент, это уже этот момент приближается. Так не можно вести себя в середине Европы, в цивилизованном мире.
Ну, хорошо, пошли дальше. Я хотела про политику, конечно же, поговорить.
Конечно.
Тем более, что сам Кшиштоф подсказал мне перед началом передачи, он вспомнил про одно свое интервью, и я бы хотела процитировать этот фрагмент, а потом уж вы прокомментируете, как захотите. Это, как я понимаю, украинская газета.
Украинская, да? Да. Я увидел это в интернете.
Путин не настоящий политик. Его поставил Ельцин, и он не знает, куда вести государство. Вам с Януковичем, это говорит Кшиштоф Заноси, обращаясь к корреспонденту украинскому, повезло больше. Он настоящий бандит, который победил среди бандитов.
Знаете, это так не мой стиль, что просто я могу сразу сказать, это не я так говорю. Там что-то есть из моего высказания, но абсолютно на другом уровне. И это несчастье современных средств массовой информации, что все сходит до уровня таблоида. И такого цитата, который просто шокирует. Я никогда не хочу обижать политиков. Я считаю это просто очень дурным вкусом. Зачем обижать?
Ну, вы же оценивать их можете.
Но я оцениваю их работу, прежде всего. И то, что ваш президент пришел к власти нетипичным, неполитическим путем, значит, не на митингах, не в такой борьбе, это правда, и это имеет для меня огромное значение для его характеристики, это очень интересно. То, что я не понимаю, какая программа сейчас России, это тоже правда. Ведь, заметите, нет ясной программы, к чему Россия стремится. Хочет ли быть частью нашей общей евроатлантической цивилизации или хочет играть роль третьего полюса. Угу. Это есть правда, я это мог сказать, но не таким образом, чтобы сказать, что президент не знает, где вести страну. Это грубо, примитивно сказано. Я бы так никогда не высказал. За что Януковича кто-то назвал бандитом, очень выдающийся политик, о котором мы и сегодня говорим. Это правда, но это не я его так назвал. А то, что Янукович оказывался не так страшным, как все ожидали. Это тоже правда, я это сказал, и все. А все остальное, это уже так выжато, чтобы стать сенсационным. Это дурный сенсационный. Я так работаю над этим, чтобы не сходить до такого уровня примитивного диалога. Угу. Потому что там эмоции есть. Оскорблять политиков очень приятно. В определенном смысле они беззащитны. И мне даже их жаль. Потому что нормальный человек может дать хотя по морде тому, кто о нем говорит грубо, примитивно и оскорбляет. А политик, как и артист, мы в том же самом положении, поэтому, может, мое сочувствие к политикам. Нас можно оскорблять, а мы не можем никак ответить. И я бы этого не делал по-человечески. Я могу очень сурово оценивать результаты, итоги того, до чего довел кто-то своей политикой. Но я всегда думаю, может быть, он хотел хорошо, а может, хотел плохо и вышло хорошо. Это тоже бывало. Были невероятно ограничены политики. Это ничего не понимали, а довели до великих перемен. В истории мы это знаем, это тоже парадокс. Политик не всегда понимает, что происходит, так как и артист. Бывает, что скажет великолепную вещь, а он сам не знает, что он, как у Мольера, месье Журдан, что он говорит прозой. Он даже не знает, что это проза. А все-таки ему удалось. Так что я прошу, чтобы, если кто-то заметил это высказание, просто просчитал, что это не такая формулировка, не так примитивно. Я бы не хотел на таком уровне с неким полемизировать. Угу. Что не значит, что я поклонник господина Путина. Это не имеет никакого значения. Я хочу здесь быть вежливым дипломатом. Это тоже не моя задача. Только не такой язык, не такой примитивизм.
А скажите, а кто вообще из политиков вызывает у вас уважение? Может быть, не из тех, не из сегодняшних, а в принципе, вот такие вот личности в политике для вас какие сейчас?
Знаете, не так их много, но, конечно, когда я смотрю на генерала Деголя, какую роль он сыграл и каким он был человеком. Мне кажется, что это была положительная личность, но там тоже много препятствий, много вещей о нем нехороших, можно сказать, я их слышал, тоже это была правда. Для меня чешский покойный президент Гавель, как гуманитарист, как человек, это великих, но, безусловно, это был не человек огромного политического таланта, но человек огромный философ, человек очень важный в политике, хотя политик это тот, который манипулирует силами, и он в этом не был особенно хорошим. Мы в Польше имеем человека, который тоже сейчас ему исполнилось 90 лет, дважды был министром зарубежных дел, господин Бартошевский. Абсолютный, как человек кристальной чистоты, сидел в концлагере нацистовским, сидел в тюрьме, посажен коммунистами. Человек, который не испытывает никакой ненависти, никогда не испытывал. И который, ну, для меня, как человек-герой. Политически, может быть, он несколько раз ошибился, но какое это имеет значение? Кук повара. Одни блюда ему не удалить. Но человек, которому я абсолютно доверяю, и было приятно посмотреть, у нас сейчас происходило это его годовщина, политики говорили от себя. Я первый раз слышал, как мои знакомые политики польские говорили искренне, потому что мы все убеждены, что это великий человек. Это не надо делать пустой риторики, надуть пустых слов. Все спонтанно это умели сказать.
А вас когда-нибудь привлекали к политической деятельности?
Привлекали? Я же очень горжусь в том, что я никогда не согласился.
Это принципиально?
Нет, это не так принципиально. Были условия, в которых, может быть, я бы и согласился. Но, к счастью, есть другие, которые это делают лучше меня. И я в себе никакого политического таланта не чувствую. Еще в дипломатии, может быть, бы справился. Но
да,
в,
это мы поняли.
Но
да.
Это другое. А в политике нет. Это не мое дело. Я на митингах не побежаю.
Напомню, у нас сегодня в студии Кшиштоф Занусси. Сейчас у нас новости, потом возвращаемся в программу. Я уже перейду к вашим вопросам. Можете их присылать на СМС. И вот какие-то вопросы я обязательно задам из тех, которые вы прислали до начала программы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Дифирамб. Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер, философ, писатель, общественный деятель Кшиштоф Занусси. Мы сегодня встречаемся по поводу премьеры в театре на Таганке «Король умирает», спектакль, который поставил пан Кшиштоф, и сегодня премьера этого спектакля в театре на Таганке. Нашим слушателям наши слушатели много вопросов задают, связанных и с вашим работой театральной, и с вашим, связанной с вашим, с вашими фильмами, ну и, естественно, с политикой тоже, поскольку всегда очень интересно узнать, как люди со стороны, что называется, оценивают те события, которые происходят в нашей стране. Ну, вот, например, такой вопрос от нашего слушателя. Предполагали ли вы год назад, до событий в Африке, что в России произойдет слом в сознании и начнется движение неравнодушных граждан своей страны?
Знаете, я не могу сказать, что я был хорошим профетом, потому что все-таки артисты никогда в этом не справляются. Но то, что у вас на моих глазах растет та молодежь, которую будем называть новой интеллигенцией или средним классом, я это чувствую в моих постоянном общении в России. Я видел, что такие люди появляются, и что у них есть такая интуиция, что так коррумпированной экономики и политики не можно продолжать, потому что она давит страну. Это просто не проблема даже не красоты, потому что коррупция все-таки отвратительная в смысле эстетическом. Но в смысле экономическом, она, если тендеры все по телефону, если все можно решать с взятками, это значит, что страна не будет подвигаться, что будут дырки в дорогах, как говорим кратко, чтобы сказать, что мосты будут ломаться, потому что побежает не та фирма, которая должна победить. Истина вообще свободного рынка – это свободная конкуренция, и это законы, которые наблюдаются. А если все это идет таким любительским ходом между знакомыми, звонки, что-то под столом, это давит развитие страны. И я это чувствовал у молодежи уже давно. Так что если их голос сейчас поднялся, я думаю, что это очень положительно. И я не думаю, так что это так сильно, вы лучше знаете меня, под каким-то влиянием того, что происходит в Африке. Я думаю, что Россия самостоятельно даже дозрела до такого решения. Дозрело то новое поколение.
Очень точно сказали по поводу уродливости, некрасивости, коррупции вообще как деяния. Да? И мне кажется, что вот те самые стилистические разногласия, они во многом и определяют сегодняшнее настроение в обществе, в том числе и среди молодых людей. Они, может быть, ну, просто это противно, в конце концов.
Противно, да, вот это так и есть. В свое время наш поэт Герберт так писал, что это проблема вкуса. Это вот, проблема вкуса. Мораль это есть связана с вкусом. Или вкус с моралью.
А еще вопрос, поскольку вот впереди апрель. Апрель всегда у нас, если говорить об Польше, всегда связан с событиями, во-первых, прошлого века, 40-м годом, когда случилась эта трагедия в Смоленском, под Смоленском в Катыни. И вторая трагедия, которая зарифмовала эти два исторических ужаса, это история с президентским лайнером. А как в Польше оценивают сегодня все, что произошло здесь?
Знаете, что... То, что последнее произошло, этот несчастный случай лайнера с президентом, я думаю, что огромное большинство такой, где рассудок, там все понимают, что это было несчастье, в котором в огромном степени и мы виноваты, в каком-то степени, может быть, тоже и российские службы, но никто этого не хотел, просто несчастный случай, редко, к счастью, на это бывает. Подозревать, что это заговор и так дальше, мне кажется, что это такая уже определенная способ мышления, который всегда видит во всем заговоре.
Но есть такие версии в польском
есть,
обществе,
есть,
да?
Есть, есть, конечно, есть определенное меньшинство, которое в это хочет поверить, но это те, которые хотят видеть, что вообще мир весь под влиянием тайных обществ и тайных заговоров. Если кто-то уже имеет такое мировоззрение, ему ничего не объяснишь.
Ну, а что касается событий в Катыни?
Ну, знаете...
Катынь, это... правильно говорить.
Катынь, да. Это катастрофальные события, потому что это момент, когда было намерение отрезать голову Польши, потому что это было огромное число интеллигенции в стране, где все-таки она не так многочисленная, как в богатых странах. К счастью, но она все-таки, та голова отрастает. Не так, чтобы мы потом совсем исчезли. Но то, чего, например, не хватает на Беларуси, этого же образованного класса, которому будет доверие у народа. У нас это, несмотря на Катынь, несмотря на то, что нацисты сделали, сколько профессоров, сколько врачей, сколько священников они убили, как они убивали, тоже селективно убивали интеллигенцию, все-таки она возродилась. Она сейчас есть. У нас тоже идет такой мягкий переход интеллигенции в средний класс. Конечно, с понижением уровня, но с расширением. Сейчас число людей, которые считают себя этим же средним классом или интеллигенцией, гораздо более широкий, чем раньше. Угу. Так что это процесс для меня положительный. Люди этому радуются. А это потеря, но просто это трагедия прошлого. И мы за этим живем, считая, что это страшное прошло, и что того больше не будет.
А в фильме Анджея Вайды «Катынь» или «Катынь» как раз показано вот это вот, этот путь, прослежен путь интеллигенции польской, ее путь ее конформизма, да, ее каких-то малодушных поступков. Он там ведь не жалеет, в том числе и своих соотечественников, ну, и то
Вайда,
поколение,
Вайда
которое...
Вайда был суровым всегда автором и, кажется, справедливым, я очень ценю. Он потерял своего отца, но он не идеализирует нации. И вообще это мое, для меня счастье, что и то поколение Вайдена, 14 лет старше меня, но что вообще мы как нация, мне кажется, последние 20 лет мы дозрели до того, что мы допускаем мысль, что мы тоже чему-то в истории виноваты, что мы не были всегда жертвами, что мы не страна ангелов. А это присутствие свободы. Значит, если мы чувствуем себя свободно, значит, мы имеем надежду, что будет лучше. И тогда мы признаем, что мы в отношении к украинцам и прежде всего в отношении к евреям, мы тоже были виноваты. Мы узнали сейчас, что в течение Второй мировой войны не все, конечно, но были поляки, которые помогали немцам убивать евреев. Это для нас очень-очень такое позорное признание. Но это признано. Люди это знают сегодня. И мы в том смысле, кажется, уже освободились от того, чтобы... что раньше люди врали, говорили неправду, чтобы спасти хороший вид самого себя. А он плохой. Если у нас надежда, что мы будем лучшими, легче тогда признать, не все сделали в истории чисто или хорошо.
Вот еще такой вопрос. К нам часто приезжают польские деятели культуры, в том числе и совсем молодые, и представители современного польского искусства. Вот буквально в прошлом году я с огромным интересом смотрела спектакли, которые привозили к нам в Москву, в центр Мирхольда, представители польского современного театра, радикального театра абсолютно. Вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня интересна молодежи, творческой молодежи, я имею в виду, тема Польши советского периода? Как они оценивают вообще это время? Каким образом отражается оно в их работах, если их это интересует?
Не так их это интересует. Это уже 20 лет прошло, и уже простые вещи надо объяснять. Люди уже не понимают. Никто не понимает, почему люди ждали в очереди. Говорят, надо было пойти в другой магазин. Зачем было ждать?
То же самое.
Терять время. Ничего не могут понять. Зато они оценивают то же, что родители, как они бесстыдно ходили на первомайные демонстрации. Надо было не ходить, если вы были противны. И того тоже не поймут. Но, с другой стороны, есть тот слой, который это знает. И в театре это иногда появляется. Это не так, чтобы этого совсем не было. Но мы, конечно, более смотрим в будущее. Нам очень интересно, что с нами будет. Как мы растворимся в этой Европе или в том глобализме, или найдем для себя место и будем своеобразными. Это тоже мучит молодое поколение. Для меня это очень интересный вопрос.
Но вот а то поколение, которое уже выросло постсоветское время, постсоциалистическое время, оно предъявляет какие-то претензии, какой-то счет к своим родителям, которые это терпели, да, которые... Конечно, юмор ваш понятен, когда можно было встать в другую очередь или вообще не ходить, но они вообще...
Нет, но есть все-таки. И это, к счастью, какое-то поверхное очищение у нас прошло. Так что люди все-таки... А небольшая, но часть преступных лиц того времени была под судом. Даже Ярузельский постоянно выступает перед судом. Трудно доказательств найти. Но морально это уже ясно, что это был человек виноват многим вещам. Не только в введении военного положения, но тому, что стреляли к рабочим, стреляли к простым людям. Это все прошло поверхно, не так хорошо, как могло бы, но все-таки мы... прошли это очищение. Оно, хотя символически, произошло. И, может быть, поэтому мы немножко можем освободиться от этой темы. Хотя я сам создал пьесу на эту тему, потому что меня это еще мучит. Вообще мучит человека в моем возрасте то, что зло бывает без наказания. И что мы приближаемся к тому моменту, когда уже наказание быть не может, а зло радуется своим достижением. И этой справедливости на этой земле ожидать невозможно.
Так, я вновь возвращаюсь к вопросам наших слушателей. Здесь про кино, пожалуйста. С удовольствием задам вопрос. Как ваше отношение к американскому кино? Считаете ли вы, что Голливуд победил мировой кинематограф? Возможно ли выжить европейскому кинематографу в таких условиях? Ну, в общем, тема понятна.
Понятно, да? Но она связана тоже с социальным слоем. Мы об этом забываем. То, что массовое кино и массовая культура под огромным влиянием американской фабрики. Это правда, и этому не надо удивляться, так как и американская фабрика питает бедных людей этими цепями разных продающихся предприятий, которых назвать не хочу, чтобы не делать у вас крипторекламу, у нас за это гонят. А я их сам не выношу, так что я бы должен сказать, что я никогда не кушаю гамбургеров в таких же местах. Лучше морковку покупить на рынке. И поэтому это просто есть обслуживание этого массового зрителя. Но то, что числится в истории, это всегда самая высокая культура. А в ней Европа все-таки продолжает, и продолжает не только Европа, награжденная Оскаром иранская картина, это тоже высокое искусство. Так что высокое искусство сейчас живет без больших денег и без такого престижа, как раньше. Но все-таки то, что высокое, высокое. И в том Европа всегда сильнее Америки, как и в литературе. Просто эти 2000 или 3000 лет нашей традиции, нашей культуры, определенной мудрости, которая сохранилась в нашей культуре, в молодом, немножко детском, юношеском обществе Америки, это еще не дозрело. Там бывают великолепные произведения. Но все-таки там доминирует средняя и низкая уровень публики, для которого большинство произведений. Оно видно и слышно. Хотя и в Америке есть и Джармуш, и Уди Аллен, но мы их больше ценим в Европе, так как мы в Европе ценили Фолкнера, а не в Америке.
Но все равно же, мы про это уже сегодня немножко говорили, то, что сегодня такая выстраивается пространство потребления, да, и в том числе и в искусстве тоже, и массовая культура, она все равно потихонечку, вот как такая спрут такой, который опутывает все пространство культуры и искусства. А человек так устроен. Вы это знаете, пан Кшиштоф, лучше меня, что ему гораздо приятнее услышать простой ответ на сложный вопрос, чем такой же сложный, как и вопрос. Правда же?
Знаете, это правда, только что человеку не важно, чтобы мне было приятно. Это так, как с болезнью. Я могу брать приятные лекарства, только они не лечат. А я ищу правды, чтобы спасти себя, даже так надо сказать. Угу. И в том смысле, простые и удобные простые ответы, они опасные, они не лечат, они не дают нам, не приближают нам правды. Хотя есть такое выражение, и оно мне тоже нравится, что на сложные и такие трудные вопросы есть простые ответы, но они трудные.
Но вы предпочитаете все равно, даже когда вот вы работаете в театре, я смотрела спектакль «Доказательства», который идет в Российском молодежном театре. Вы тоже предпочитаете такую достаточно традиционалистскую форму разговора с театрального, да?
Да, я в театре вообще я гость. Так что я как гость не хочу делать революции в чужом доме. Я радостью смотрю, как мои коллеги это делают, я их очень оцениваю. Я смотрел столько спектаклей Питера Штайна, например, и видел развитие его языка, театра. Я очень эту высоко ценю, это мне не мешает ценить. Но я сам делаю вещи более такие традиционные. Мои пьесы, те, которые я сам создал, они ближе традиционного театра, но они ближе литературы вообще. Сейчас театр в огромной части отошел от слова, отошел от литературы. А для меня самое важное – это актер и слово.
Ваше отношение к толерантности и политкорректности. Здесь огромный вопрос от нашего слушателя, но я не буду его целиком читать, потому что здесь речь идет и о взаимоотношении христианства с другими конфессиями, и о нашей...
Это все интересно, да, вопросы,
да,
но времени не хватит.
Огромное. Но, естественно, спрашивают, как ваше отношение к тому инциденту, который случился у нас в Храме Христа Спасителя. Я не знаю, в курсе вы или нет.
Слышал об этом, это что-то такое очень... плохом вкусе, вообще неприятная история. Просто неприятно об этом даже думать. К счастью, я в этом того не видел, и позорная вещь. Все это неприятно, позорно.
У нас сейчас спорт идет в обществе такой, наказывать или не наказывать. Сажать в тюрьму за это девушек, которые позволили себе такое некое хулиганство в святом месте.
Ну, это, знаете, вопросы о том, как воспитать общество. Здесь ничего, человек со стороны не подскажет. Но я и одно, и другое решение глубоко понимаю. Не могу сказать, что я только за либеральным подходом. Иногда необходимо просто наказание, потому что хамство растет без никакого предупреждения, без никакого страха. Должен быть какой-то страх, если нет высших чувств. А что касается толерантности, ну, это просто риторика. Я с удовольствием обращаю это, как все говорят, что это такое важное. Конечно, для очень грубого человека, для хама, лучше быть толерантным. Но у меня такой пример, если у вас терпение, у меня 10 собак. И это лабрадоры. Лабрадоры генетически ловят, постоянно ловят птицы, курицы, которые там бегают. Но я с помощью палки добился толерантности. Они уже куриц мне не приносят. Но чтобы они чувствовали любовь к курицам, того я палкой не добьюсь. Поэтому толерантность – это такой низкий степень развития, но лучше быть толерантным, чем нетолерантным. А если человек культурный, тогда уже о толерантности нельзя говорить, потому что это входит в состав. А с другой стороны, толерантность как будто относится к вещам неясным. Добрые вещи не надо толерировать, они принимаются. Плохих тоже не надо. Тоже только то, что не определено, это область толерантности. Так что я не люблю этого слова, так как не выношу политкорректности. Хотя я понимаю, что надо обращать внимание на чувства других людей и не оскорблять то, что мне так было неприятно, что мои цитированные слова о политиках, они их оскорбляют. Я бы хотел их критицировать, но не оскорблять. Зачем оскорблять человека? Это уже низко. И в том смысле политкорректность – это несчастье, потому что люди не имеют отваги нормально думать. И это пришла такая волна, она может помирить людей. Они тогда не делают драки. Но все врут. Это неприятно. Я люблю, особенно среди университета, среди образованных людей, борьбу и откровенную борьбу идей, не людей. Так как я вижу, их математики могут спориться смертельно, но после сессии будут кушать вместе, потому что их соединяет та же самая любовь к музыке или к альпинизму. И у математиков не бывает, чтобы кто-то говорил: ты так говоришь по личным причинам, потому что у тебя плохие намерения, потому ты защищаешь эту теорию. А все в жизни такое, даже в политике. Я надеюсь, что все политики хотят добра, только могут иметь фальшивые идеи, что будет добром, какие будут результаты. Но это, конечно, идеальный образ, потому что среди политиков все-таки есть люди, которых невозможно не подозревать, что у них есть личный интерес, а не интерес нации, а не интерес человечества и нашего развития.
А у вас есть какие-то собственные критерии, когда вот вы понимаете цену словам, которые произносит политик? Как вы разделяете правду от лжи, искренность от лукавства?
Артист это интуитивно где-то чувствует. Я думаю, что мы чувствуем это сильнее, чем другие люди. Но это иногда тоже может кто-то нас подвести. Но самое важное – это то, какие наследства. Бывают, что наследства красивых и хороших идей, они плохие. И бывают, что люди, у которых намерения были не совсем хорошие, довели нас до чего-то положительного. Вот здесь история постоянно делает человеку шутки, и поэтому видно, что за историей есть тоже тайна. Я вообще привязан к этой мысли, как бывший упавший физик. Потому что физика привезла меня к контакту с тайной. Там есть тайна, неизвестна. Мы видим мало, а все остальное мрак. История то же самое. А историки думают, что они все понимают. Часто некоторые историки. Что они все объяснили, что уже все понятно, что уже все прозрачно. Неправда. История тоже загадочна. Постоянная загадка, к чему она нас ведет. И в том есть и красота истории.
А насколько сегодня велик интерес, опять же, возвращаясь к Польше, у молодежи вообще к тому, что было до нас? Или это...
Есть же интерес, потому что мы сейчас столкнулись заново с Западной Европой. И мы тогда спрашиваем, а почему, чем мы отличаемся, где мы не отличаемся? Мы часто удивляемся, что мы такие же самые, как португальцы, откуда это взялось? А с другой стороны, мы удивляемся, что мы совсем не похожи даже на наших соседов, немцев. Почему у нас другие отношения, другие реакции, другие поведения? Так что я вижу... Я сам преподаю, много преподаю сейчас и в Польше, и за границей, но в Польше этот интерес к истории и к прошлому, он живой. Я у молодежи это чувствую, и это очень интересно, что они хотят знать и проверяют, насколько все эти мифы, в которых они возрождают, они правдивы.
Угу. А насколько в них сильно желание все-таки сохранить себя как личность? Я имею в виду, чтобы себя ассоциировать не с Европой абстрактной, а с конкретной страной, в которой я родился, с моим родным языком, да, с пониманием
Конечно,
того, что я поляк.
Ну да, но это в том смысле я поляк, потому что я европеец. Очень мы сильно это чувствуем, что это наш идентитет, потому что нас просто отделили от Европы на 40 лет после войны. Так что поворот к Европе – это поворот к нашим корням. Но мы в этой Европе имеем свое место, и это одна фланка, один кусок, одну крыву. А есть другие, и мы здесь, конечно, не хотим быть похожи на немцев или похожи на англичан, которые вообще не в Европе. Они только так немножко присоединились Чили или французам, итальянцам. Так что я думаю, что это интересно, потому что число людей молодых, которые сейчас появился опыт, жизненный опыт контактов с другими, с Европой. Того раньше не было. Здесь все знают. Я вижу студентов, они все были попросты во всех странах Европы. Они все имеют опыты. Они мне рассказывают истории. Раньше только я знал эти истории. Сейчас они все этим заинтересованы.
Я, простите, что не всегда смотрю вам в глаза. Я понимаю, как это нехорошо. Но мне хочется все-таки задать какие-то вопросы, которые наши слушатели присылали. Но здесь, опять же, вот, допустим, вижу вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о режиссере Лехе Маевском и его фильме «Мельница и крест». Вообще, несколько слов о современном польском кинематографе. Что вам там кажется интересным?
Я вижу, что наш слушатель назвал интересную, оригинальную картину, оригинального человека, который так на краю живописи и кино, это не нарративное кино, она не рассказывает так истории, как ее показывают. Интересно, но есть и другие течения в нашем кино, так что я думаю, что живое наше польское молодое кино, и через месяц, в апреле месяце, будет такой просмотр «Висла», здесь могу сделать маленькую рекламу.
Давайте.
Я буду в этом тоже участвовать, где будут показы наших новых картин, потому что среди молодых появилось много хороших талантов. Я не хочу их называть, потому что это как будто давал отметки, это мои бывшие студенты очень часто. Но со своей стороны я видел такой же похожий показ нового российского кино в Польше, который прошел с огромным успехом и проехал всю страну, потому что в прокате этих картин трудно найти, телевидение их не показывает, а оказывается, залы были выполнены в многих городах, не только в Варшаве. И среди всех этих картин, картина Смирнова «Была жила баба», она просто произвела огромное впечатление на зрителях, она вызвала много дискуссий, было много интервью с автором, и просто эта картина останется сильно в нашей памяти, как Елена, которую люди смотрели.
Елена, да?
Елена с огромным интересом. Ну и, конечно, «Бумажный солдат», который уже был раньше, но он тоже оставил огромное впечатление, я вижу по моим студентам, что они очень уважают новое российское кино.
Ну, я еще раз повторю, просто три названия, которые, как вот по словам Кшиштофа, являются, представляют интерес особый в Польше, среди молодежи прежде всего. Это «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, Елена Андрея Звягинцева и «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. А вот интересно про Елену. Насколько понятны те проблемы, которые в этом фильме затронуты?
Мне кажется, что это очень общечеловеческая проблема. Просто человек не имеет представления, что это жизнь. Это же зверская картина, невероятно зверская, в прекрасных декорациях нового богатства. Но такой... Это уже, скажите, примитивизм, но такое варварство главной героини. Это просто нас пугает, потому что она выглядит как цивилизованный человек. Она может рядом с нами ехать в метро и может вести себя таким видом. Это очень глубокая, сильная картина, она мной тоже протрезвила.
Ну что ж, мы должны уже завершать нашу сегодняшнюю встречу. Вот так получается, что мы сегодня о многом успели поговорить. Я ужасно этому рада. Возвращаюсь к началу. Хочу напомнить, что новый спектакль появляется на московской афише «Король умирает» Эжена Ионеско, режиссер Кшиштоф Зануси. Сегодня премьера в театре на Таганке, в главной роли Валерий Золотухин. Я приглашаю всех обратить внимание на этот спектакль, обязательно его увидите. Если не сегодня, то там посмотреть там
в апреле.
Да. И, естественно, мой вопрос завершающий, ничего оригинального я не спрошу. Когда следующую работу задумаете? Может быть, театральную?
Я и театральные проекты имею. Здесь оставлю нескольким моим друзьям мою новую пьесу. Может быть, кто-то захочет, чтобы ее поставить. Она называется «Хибрис», по-гречески, значит, «Смелость против богов». А вообще, я что готовлю? Кинокартину тоже надеюсь, что, может быть, будет совместное производство с Россией, если мы получим от фонда кинематографии здесь поддержку. В Польше у меня огромные из этой картины проблемы, потому что напротив меня вышли феминистки. И хотя я делаю различия между хорошим и плохим феминистком, это мой патент риторический. Феминизм как холестероль. Бывает хороший и плохой. Я только против плохого. Того, который хочет сделать женщину хуже мужчины, еще больше страшным эгоистом. Но оказалось, поднялся голос, что это оскорбляет женщин, если я таких показываю в великих корпорациях с ножем в зубах. Но надеюсь, что я побегу. Если нет, я сделаю это за наши собственные деньги, потому что я эту картину хотел довести до зрителей.
То есть феминистки могут лишить вас финансирования?
Вот им уже удалось. Первым
вот на демократия.
К сожалению, слишком. Когда я жертва, тогда я против демократии.
Ну что ж, на этом остановимся. Спасибо вам большое. Удачи. Надеюсь, что с проблемами справитесь. И вашу новую работу мы обязательно увидим. Спасибо.
Спасибо вам.